Итак, давайте, чтобы нам не просто своими словами выражать вот эти мысли, давайте мы попробуем почитать, что говорит об этом святитель Игнатий, чтобы мы не думали, что это фантазии, мои пустые какие-то, никчемные фантазии человека грешного. Давайте прочитаем, что святитель Игнатий говорит об этом. Вот из письма 43-го. «Бог отвергает любовь плотскую, любовь, которую узнал Адам после падения. Принимает только одну духовную любовь, которую явил миру новый Адам, Господь наш Иисус Христос. Итак, если мы хотим возлюбить Бога, то только той любовью, которую принес в мир Господь Иисус Христос». Это Он что нам принес в мир? Нет выше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. Вот так Он возлюбил мир, что отдал жизнь свою за нас. Почему? Что двигало им? Почему Господь отдал себя в жертву, не только воплотился, придя в мир, в жертву себя отдал? Что двигало им? Нет, давайте ее уточним. Да, любовь, да. Давайте ее уточним. Спасение от чего? То есть, значит, цель спасения. Значит, так, да, но я знаете, чего хотел от вас добиться? Это ключевое слово, которое нам придется запомнить. Сострадание. Сострадание. Переживание о роде человеческом, который до жертвы Христа, весь человеческий род, который наплодился от Адама и Евы, куда сходил? В ад. В ад. И вот это сострадание к роду человеческому, сострадание, переживание, другими словами, боль. Любовь болеет за ближних, сострадает, сочувствует. Вот это заставило прийти и отдать себя в жертву. Вот мы, любовь. Видите, нам легко повторить это слово, любовь. А в чем суть-то этой любви была? В чем суть? Сожаление, сострадание ко всем грешникам, которые, не понимая ничего, рождаясь в страстях, заражаясь с младенчества страстями, испытывая в грехах радости и наслаждения, любя грехи, любят в себе смерть, и эта смерть утягивает всех в ад, а там страшные открытия. Ах! А уже ничего не изменишь. А уже ничего не исправишь. Неужели Господь, который есть любовь, видя это все, зная это все, неужели Господь мог терпеть до конца вот это? Чего сами, собственно говоря, заслужили-то? Сами на себя дотянули, заработали. Чего заработали, то и получали все. Справедливость была полная. Но праведность Бога, правда Божья, уступает чему? Милости, состраданию, любви. Это та форма любви, которая нам должна быть понятна. Вот нам непонятна любовь. Говорим любовь, а думаем то, чего раньше считали любовью и жили как. Те формы любви, которыми сами раньше жили. Когда говорим сочувствовать, соболезновать, переживать, это понятно? Это более понятно для плотского ума. Это нам понятней. Вот это и есть первое проявление любви. Так, как бы это было нам надо. И вот даже такие сострадания и переживания, когда Господь, распятый на кресте, молится за своих убийц, за тех, кто его убивает. Он же их тоже жалеет. Почему он такое сказал? Отче, прости им. Они не понимают, что делают. Потому что этот грех, богоубийство, утянет их на вечные века в ад, на самое дно ада. И в аду еще разные слои, разные мучения. Эти уйдут на дно. И Иуда, предатель. А его разве не жалел Господь? Разве его не пытался на тайной вечере Господь предупредить неоднократно? Когда ученики спрашивали, когда он предупредил, один из вас предаст меня. Ученики, кто, Господи, скажи, кто? Господь не прямо назвал Иуду, но сказал, тот, кто со мной сейчас солило макает. А Иуда в этот момент как раз макал солило. Подсказка же Иуда. Иуда как бы говорит: Господь, я все знаю про тебя. Я же Бог. Ты же сколько видел чудес. Ты же сколько видел оживлений, изгнаний бесов. По воде ходили, хлеба умножали. Иуда, ты помрачился совсем, ты разве не понимаешь, что ты делаешь? Иуда помрачился так, что уже не понимал. И Господь подсказывает ему: очнись, Иуда. Иуда не может очнуться. И вот любовь Христова до конца сочувствует Иуде. И отцы говорят: если бы он, предатель, к распятому приполз бы, к распятому на кресте приполз бы и сказал: прости меня, Господи, Господь бы и тут бы его простил. Но он уже не смог этого сделать. Вот насколько дьявол, войдя в человека, насколько помрачает его. Пошел и удавился. Вот она гордость. А был бы прощен. Итак, когда Иуда приходит и целует Христа, показывая всем, что вот этот, его надо взять, так он сказал слугам архиерейским. И тут его Господь предупреждает: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Посмотрите, акт, ритуал любви, целование. Целование свойственно любви, да? Земной, плотской. Свойственно. И вот совершает ритуал любви Иуда. И вот этим ритуалом предают Христа. Вот она наша любовь. Вот она наша любовь. Вот эти поцелуйчики все и все прочее. В них похоть, в них страсть. В них где-то там внутри таится предательство, подобное тому, что и в Иуде произошло. Вот она непрочность нашей любви, шаткость ее, лживость. Этой любовью мы пытаемся любить Бога. Если она в нас еще действует, если мы не исцелили сердце свое. Итак, надо той любовью возлюбить, которую Христос принес в мир. Вот эта самая любовь, которая сострадает, сожалеет и сочувствует даже об убийцах, которые убивают самого Христа. Отче, прости им. Они не понимают, что делают. Вот как. Итак, мы видим новые качества любви, которые проявляются во Христе. И тогда сравниваем. Если мы можем любить тех, кто нас любит, это легче нам? Да это легко. Так даже животные умеют делать. Животные крутят хвостом, ласкаются, скулят, собачата делают, кошки там мяукают и всякое. Почему? Любят хозяев, которые их кормят, которые их любят, гладят, на постель к себе пускают, на подушках они у них лежат. Вот скотину, как мы любим. А ближних так умеем любить? Да, за кошками даже убирают хозяйки порой и не ропщут. Убирают они, тут что-то сделали, там сделали. Одна вот говорит: кошка старая стала, уже ничего не понимает. На постель опять, говорит, что-то нагадила там. Я говорю: так вы что, говорю, и вы ее держите? Конечно, говорят, предать нельзя. Скотина столько лет служила. Я говорю: что служила-то? Мышей ловила, наверное, всю жизнь. Говорит: у нас мышей нет. А почему, говорю? Так в квартире живем. Чего же она вам служила-то? Чем служила-то? Молчок. Это вы, говорю, ей служили. Вы служили. Так? Так, говорят, да. Зачем кошку держали? Любили кошку. Что, любили служить? Да, любили служить. Она порой такая нежная, мягкая такая, это ляжет. Вот у меня, говорит, болит плечо. Так она обязательно придет и на плечо залезет. И так согреет, говорит, и так хорошо. Действительно служит, тварь служит. Смотрите, откуда у нее такое чувство? И мы ее любим за это, за то, что она нас любит. Так Господь и говорит: ну что пользы вам, если вы любите тех, кто любит вас? Не то же ли делает кто? Язычники, мытари, все прочие. Так все так делают. Даже скотина так умеет. Благодарить своих хозяев за то, что они и служат этой скотине всю жизнь. Нам другая нужна любовь, какая-то другая, которую Господь Иисус Христос принес в мир. Мы должны любить так, как Он любит. Он с большой буквы, то есть Бог. Любовь падшего ветхого Адама – плод, запрещенный в раю Нового Завета. Той любовью ветхого Адама, с которой мы все рождаемся и которую любим всю жизнь, других, то, что нам приятно, какие-то события увлекательные. Мы все любим. И вот этой любовью-то Господа-то нельзя любить, потому что это любовь запрещенная. в раю Нового Завета. Смотрите, как святитель Игнатий выражается. Сейчас Новый Завет, здесь у нас рай. Рай на земле. Мог бы быть, если бы мы хотели. Откуда он начинается, рай, здесь на земле? Вот так, вот так. Царство Божие не там и не тут, говорит Господь. Оно внутри сердца вашего. Там рай-то, там должен быть. А у нас там чего? Эх, еще раз поднять дневник. Вот у нас там чего? Там не рай, там ад. Там ад. Там в нашем сердце лежит убитый Христос. И камнем завалено это наше сердце, как гроб, в котором положили тело Христа. Убитый, изъязленный, истерзанный, оплеванный, поруганный, оклеветанный нами, нами, Христос. Если бы мы только это могли понять. Она-то, вот эта вот запрещенная Адамова любовь, которая в Новом Завете уже запрещена, вот она-то преисполнена порывов, мечтательности, переменчиво, пристрастно, любит создание вне Бога. Вот даже если мы своих близких очень-очень любим, или даже детей, или даже внуков особенно трепетно любим, но если это делаем вне Бога, ими заменяя Бога, они как идолы становятся, а мы становимся идолопоклонниками. Вот, кажется, вот это вот чистая трепетная любовь бабушки, которые приехали, любимые внуки, и она так трепетно, радостно их встречает. Мои дорогие, как я давно вас не видела, соскучилась, целуются, на шею виснут. Ай-яй-яй, как хорошо. Ну, пока кружку очередную не разобьют где-нибудь на кухне, или всю кашу не высыплют там, и крупы там какие-нибудь, или там шкаф, дверку не оторвут в шкафу или еще что-нибудь. Ну, то есть нам нужны уроки, уроки, которыми Господь нас обличает. Вот твоя любовь, цена этой любви. Только что была пылкая такая любовь, но страстная. Вот эта же страсть развернулась теперь другой стороной. И вот ты уже злишься, ты уже ругаешься, ты уже недовольна, ты уже хочешь, чтобы они поскорее уехали. А если оставят на выходные родители и скажут, у нас дела, бабушка, ты понянчись. Бабушка как на фронт идет, как на фронт. Ну смотри, какие внуки, конечно, я не говорю за всех. Бывают такие внуки, кроткие, тихие, послушные. Все, бабушки придут, помоют, помогут, все сделают. Такие внуки бывают? У кого-то еще есть. У кого-то еще есть. Ну, крайне редко, крайне редко. Сегодня дети рождаются непослушные. Темпераментные – это так, словечко. Это, этим уже почти ничего не сказано. Педагоги в школе говорят другие слова. Неуправляемые. Такая правда. Если их там сидит не один десяток, а 2-3 десятка, вот этот стадный рефлекс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 заводил. Раньше, говорят, 2-3 было в классе. Сейчас уже 10-13. И вот эти все заводят, 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 заводят. Старые педагоги говорят, ой, до пенсии буду тянуть. Ни дня, говорит, больше тут не останусь. Ни дня. Молодые педагоги приходят, если 1/4 выдержат, до конца года не дотягивают, говорят, не, жизнь дороже. Жизнь дороже. Кто детей учить будет? Скоро некому будет учить. А, собственно, в чем проблема? Сами будем учить дома. Вот мы поймем, что такое наши дети. А то у нас как? Ребеночек родился, сами измотались, сами измучились. Мама сидела, сидела, уже вся на нервах, не в моготу. Муж с работы приходит, она на него срывается. Ты, говорит, там весь день на работе, а я тут весь день вот с этим, вот. Иди посиди хотя бы 2 часа, я хоть отдохну. Он говорит, я устал на работе, не могу. Ты есть что-нибудь приготовила хотя бы? Он говорит, какой тебе есть, когда есть? Я ему-то еле сварила, успела. Давай иди что-нибудь сам готовь. Все, пошли распри, пошли раздоры. Любимое дитя, которого так ждали, так радовались. Вот так плоды. И такая мама говорит, слушай, я на работу выхожу. Он говорит, не надо, сиди, сиди, воспитывай лучше дома, меньше болеть будет. Нет, говорит, я не могу, я на работу выхожу. Мне звонили с работы, надо выходить, говорят, срочно, а то меня уволят. Каких только причин не находим, чтобы родное чадо свалить на руки других тетей. Пускай они там как-нибудь его воспитают. Но как они его воспитают? Там дети друг друга воспитывают. Пошел ребенок со своим запасом речевым и поведенческим. Пришел с каким уже запасом? С чужим тоже, да. кроме своего, и чужое тоже. Сейчас такое рассказывают, говорят, вот папа один христианин тут сообщил недавно, говорит, дочка, говорит, из садика, ей уже, наверное, лет 6, и приходит, говорит, и спрашивает, а там, говорит, ребята играют в дом, и вот куколки, куколок раздевают, и куколку на куколку кладут, и вот это так называется, и говорит слово. Папа говорит, ты что, говорит, это слово говорить нельзя. А ребенок-то что, она, дети все так говорят, и она сказала. Он говорит, так не говори. Она говорит, хорошо, больше не буду. А что они делают? Папа покраснел. А они там играют в садике. А почему там играют? Да потому что видят это все. Видят. И не только на экране телевизора, вживую, в явь. Но вот туда же ребенка-то надо отдать. И там его этому научат, если он это еще не знал в своей семье. Вот она любовь. Вот она любовь. У нас тогда любовь, когда нам приятно. Когда неприятно, с глаз долой. Ай-яй-яй. Устранен Бог всецело из отношений этой любви. Призван к участию в ней, в этой любви, грех и... Продолжите, догадайтесь, еще кто? Это же страшно это слово произносить, и вам догадаться невозможно. Призван к участию в этой любви, вот в этой нашей любви, в которой мы живем, грех и сатана. Святитель Игнатий. Точно так. Что ты говоришь? Ты нас всех огорчил? Ты нас всех оскорбил? Какой сатана? Призван сатана к участию в этой любви. Через воздействие на страсти нашего сердца. Вот, братья и сестры, тут можно, конечно, полемику устроить сейчас. Можно что-нибудь доказывать, можно как-нибудь спорить там. Можно что-нибудь, примеры какие-нибудь приводить. Но мы же горячие. Нам все равно нужно доказать то, во что мы всю жизнь верили. Как нам это казалось, так как нам это хотелось. Как нам это приятно. Что мы любим. Это и хотим доказать. Но не стоит спорить со святыми. Не стоит. Здесь открыта истина. Надо только познать себя. Страшно. Это делать страшно. Мы до сих пор не решаемся. Годы проходят, десятилетия нашего пребывания в храме, и мы до сих пор не решаемся исследовать себя, кто мы есть в самом деле то. Какие в нас чувства, откуда они рождаются, из каких страстей. Какая в нас вот эта любовь-то, она какая? Правду узнавать больно. Наподобие того, как человек, который болел, и надоело уже болеть, идет в больницу, и он не хочет знать правду. Почему? Потому что правда порой бывает так страшна, так жутко, что слышать не хочется. Но врачи же скажут, ну если это правда, так нам надо тоже о себе правду узнать. Какая в нас любовь? Кто мы есть? Пригодна ли она для Бога? Итак, святые отцы недаром нас заостряют наше внимание на этом. Недаром нам пытаются объяснить и доказать это все, чтобы мы с вами не заблуждались. Кто бы нас сейчас не завлекал в любовь немедленную, немедленную любовь к Богу, немедленное выжимание из сердца этого чувства к Богу, потому что мы должны любить Бога, нам говорят, потому что Он любит нас. Но мы не можем выжить, выдавить оттуда ту любовь, которую Бог может принять, если мы и выдавим, то другую мерзкую грязь. И трудно это доказывать, потому что больно нам о самих себе узнавать правду. Больно. А исследовать себя и доказательства себе самому привести страшно, потому что придется же признать эту жуткую правду. Но если мы ее признаем, тогда она непригодна, эта любовь. Но тогда с чего начинать? Тогда хотя бы у нас... Если нам сказали в больнице, что у вас страшная неизлечимая болезнь, если уж мы поняли это, ну, признали, что это не ошибка, это не розыгрыш, это страшная правда, тогда что надо сказать-то? Что врачу-то говорят? Ну, лечите меня, потому что я хочу жить. Как только сработает сознание, умрешь. Это развивается быстро достаточно, ну, несколько месяцев, все. Бывает скоротечное развитие болезни. Лечите меня, человек говорит, на все готов. Вот где результат, правильный результат. Если бы в духовном смысле нам такое же сказали, что наша любовь – это мерзость пред Богом, что ее не может принять Бог, что нельзя с этой любви начинать путь веры, что начинается путь веры совершенно с других добродетелей, а это высшая добродетель. Ее нельзя ухватить, нельзя ее приобрести сразу, никак купить, ни натренировать, ничего нельзя сделать, чтобы она была, кроме одного. Вот этого страшного, постепенного, медленного умирания на кресте, поднимаясь по ступеням вот этих евангельских заповедей, поднимаясь к этой любви, фактически вися и вися на кресте, умирая для греха и постепенно рождаясь для вечности. Там, на вершине где-то. Вот так она формируется постепенно, включая в себя все предыдущие добродетели. Все предыдущие, а она на вершине. Вот если бы так сказали, тогда бы нам надо было уже не говорить о любви, не проповедовать сейчас прямо сразу о любви, а сказать, как она достигается, ведь правда? Как? С чего нужно начинать? И тогда мы уже не будем ставить себе эту высшую цель любовь, потому что мы же понимаем, что пришли мы к вере поздно, здоровья нет, занятость проблемы, страсти. Когда нам достигнуть высшего, которого достигали святые? Мы говорим, нам бы хоть на этот путь-то вступить, с чего начать-то? Покажите хотя бы, как начать. Хоть появится маленькая надежда на то, что, может, хоть поползу, хоть буду делать попытки, хоть намерение одно, может быть, Господь примет намерение стяжать эту самую любовь, если бы еще были силы и время, если бы стоял мир. Еще свидетель Игнатия буду читать, потому что он надежный щит, надежная опора в этих рассуждениях, потому что у него эти слова написаны. Можем искать и других святых отцов, и у него же они приведены. Давайте вот еще читать, что он пишет. Это статья его «Слово о страхе Божьем и о любви Божьей». Читали такую статью? Непременно прочитайте. Я же понимаю, что некогда. Хотя и призываю так, с такой маленькой надеждой, а вдруг у кого-нибудь дома на полках стоят и пылятся собрания сочинений? У кого-нибудь пылятся дома? Есть? У кого-нибудь? Есть. Поднимите руки, у кого есть труды святителя Игнатия. У половины примерно, может, даже больше, даже больше. Видите, как они еще долго могут стоять. А сейчас по-другому скажу. Они уже недолго будут стоять. Уже недолго им стоять. Никто нам не дал гарантий никаких, что мир будет стоять столько, сколько мы будем жить на земле. Мы же хотели бы как? Чтобы мир закончился когда? После того, как мы закончим. Да? Вот мы закончим, а потом оп-оп-оп, а дети, а внуки? Нет-нет, Господи, еще и им. А что им надо дать сделать еще? Господи, ты им дай тоже чего? Погрешить. Погрешить тут на земле. Такая правда. Разве я так бы сказал Богу? Никогда бы не сказал. Но это под текстом имеется в виду. Почему? Вот как я живу, так и им я эти навыки передал. Детям, мои дети, внукам. Не верю. Пойди посмотри, человек. Пойди посмотри. Беспристрастно посмотри. Если умеешь так смотреть, сравни. Если знаешь вот это, и в себе это знаешь, как оно проявляется, понаблюдай. И ты увидишь это все в ухудшенном виде, в своих внуках. Откуда взялось-то? Еще ляли, еще малыши несмысленные. Откуда? Так заложили, засеяли, по наследству передали. Итак, есть папа и мама, которые заложили в ребенка эти качества. У папы и мамы свои папа и мама. Они ему передали, у них свои, они туда передали. Посмотрите, цепь, целая цепь взаимосвязанная. Огромное число людей, которые повлияли на этого младенца, на качество его души. И он воспринял это все, не выбирая, что он хочет или не хочет. Он такой родился, и в нем это все уже проявляется. Если бы мы только умели это различать, мы бы увидели в них себя. Увидели бы весь тот ужас, на перспективу бы так раз поразмыслили, что их ждет впереди. Примерно то же, что и меня. Что у меня в жизни было? Это, вспоминаем. К чему пришли? К разбитому корыту. А они к чему придут, если в них это заложено в двойной, может, тройной мере еще? Более, чем у нас. А они-то что? Им-то чего ждать? Нам будет обличение. И бывает обличение. Дети обличают своих родителей. внуки обличают не только родителей, но и бабушек и дедушек. Мы все постарались. Дальше святитель Игнатий пишет: «Слово о страхе Божьем и любви Божьей». Так некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть возвышеннейшая из добродетелей, что она есть Бог, Бог есть любовь, правда ведь, да? Начинают и усиливаются тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им растворять молитвы свои, богомыслие, все действия свои. Про нас, правда? Мы стараемся это делать. Вот она такая вот правда. И кто бы ни начинал путь веры, любой, почти любой пытается это делать, потому что не знает, как делать правильно. И делает так, как сам думает, или как сейчас говорят, как модно говорить. Откуда взяли это учение о немедленной любви? Это учение не наше. Оно не православное. Оно занесено к нам из так называемых инославных, которых надо называть еретиками, правильно, а сейчас запрещено называть еретиками, инославные. То есть по-иному славят Христа, потому что ереси у них там. И догматическое предание разрушено, и нравственное предание утрачено. И вот в нравственном предании включены вот эти все штучки про любовь. Это касается протестантов, это касается католиков. Там вот эта вот страстная любовь, вот страстная такая любовь, эмоциональная любовь, и она там культивируется, она развивается, она признается. Там такими святых считают. А у нас совершенно другой взгляд на любовь, на путь спасения, на начало пути спасения. Мы в самом начале в нравственном предании расходимся с ними. Почему они ушли туда? Почему они так увлеклись любовью? Когда нет благодати, потому что ереси приняты, благодать отошла. И когда нет благодати, люди сами выдумывают себе то учение, которое бы им приносило что? Удовлетворение, радость. Чего мы ищем в жизни? Мы, как существа, сотворенные Богом, для этого и предназначены. Только если бы не грех первородный, если бы не наши все грехи и страсти, когда мы уже крещены, мы бы находили это здесь, в церкви, но мы не можем найти. Мы, православные, когда в церкви еще есть благодать, не находим здесь того, чего ищем, того, о чем мечтаем всю жизнь, потому что мы не знаем, как это приобрести. Нравственное предание забыто. Не с того начинаем, не той дорогой идем, и не можем его найти, то, чего ищем. А они, если бы и попытались, все равно не найдут, потому что благодати-то нет. Ереси отторгают благодать. И поэтому они вынуждены были сочинить себе, сочинить. А все сочиненное, оно под руководством известных сил сочиняется. Строится ужасная, страшная подделка святости, подделка добродетелей. Вместо добродетелей, проповеданных в Евангелии, злые духи внедряют эти подделки. И так искусно, что человек не может их различить. Различить может только тот, кто знает, чем отличаются истинные добродетели, и знает не понаслышке, а знает по своему состоянию, по своей практике. Много сейчас таких. Где мы таких найдем? Вот только такие люди, если они еще на земле есть, они могут посмотреть на нас и сказать: это у тебя не бриллиант, а это у тебя не золото. Специалисты умеют это делать? Берут увеличительное стекло, какие-то химические там реакции делают для того, чтобы определить, золото настоящее или нет. А это что, бриллиант или крашеный пластмасс, или стекло? Они умеют это делать? Специалисты умеют это делать. Врач может определить, здоровье или нет. Замерит какие-то параметры, направит на какие-то на обследования, сдать человек анализы может. И вот, пожалуйста, по результатам. Они умеют все это делать. В мире разные профессии умеют это делать специалисты. В духовном мире не осталось специалистов по этой профессии. Крайне редко, скажем так. Не осталось совсем, нельзя так сказать, потому что мы же не можем отвечать за все и за всех. Есть, и отцы сказали, что тайно будут охранять себя от мира эти светильники в конце времен. Потому что мир им только повредить может. Потому что мир не нуждается в их опыте. Мир не желает, то есть мы не желаем перенимать их опыт, потому что это опыт чего? Это опыт креста. а помирать не хочется. Себя жалко. Самолюбие, боимся свое ущемить. Хочется себе сразу хорошего, добра, любви. Мы же Бога любим и хотим, чтобы Он нас любил. Господи, вот у меня такие-такие беды и проблемы. Я пришел молиться Тебе в храм. Для чего? Чтоб Ты эти мои беды убери, Господи. Я Тебя так люблю. Ну, докажи, что Ты меня тоже любишь. Убери вот эти проблемы. Они меня достали, достали. Вопрос возникает, кто эти проблемы назначил? Без ведома Бога что-то бывает разве в мире? Если Бог попустил этому быть, попустил, значит, на то Его святая воля. Святая воля Божия бывает двух видов. Книгу «Элеутропион» стоит прочитать. Там все это подробно объясняется на множестве примеров, разъясняется и доказывается. Воля Божия бывает двух видов. Благая Божья воля, когда непосредственно человеку дается благо или миру, или обществу. И вторая Божья воля, она называется второй вид, попущение Божье, когда Бог попускает быть чему? Злу. Смотрите, какой ужас. Бог сам не творит зла. Бог – любовь, Он не может творить зла. Но Он попускает быть злу от дьявола, от злых духов. Зачем, Господи? Зачем? Ну, для того, чтобы мы очнулись. Мы же сами Его натягиваем на себя. Своими грехами и страстями, как магнит, мы притягиваем это железо. Господь долгими годами запрещает этому злу мучить нас, запрещает, не дает. Ну, может, очнется. Бог же есть любовь. Он смотрит на нас. Может, еще очнется. Может, еще одумается. Потому что Он навлекает на себя страшную беду. И беда уже вот такая, как гора. Сейчас навалится и раздавит и человека, и близких всех его. И если человек так и не очнулся, одно было предупреждение, два было предупреждения, 30 было предупреждений. 30. И мы все равно ничего не понимаем. Тогда Господь, сожалея о нас, сострадая о нас, Он тогда так говорит, ну вот есть еще такой шанс, чем ты попадешь в ад на вечные муки, и ты, не зная этого, туда рвешься сам, бегом бежишь, тогда я попущу этому злу вот настолько прикоснуться к тебе, на чуть-чуть хотя бы, и ты почувствуешь, какое оно зло. И, может быть, после этого ты начнешь соображать, если в мизерном таком масштабе зло такое ужасное, такое невыносимое, то какое оно же там-то будет, в вечности, когда никаких ограничений уже не будет у этого зла, когда оно все изольется на нас. Если это человек верующий, то только таким способом его остается убеждать. Слова не понимаем, проповеди не понимаем, Евангелие читаем, не понимаем, святых отцов не читаем, стоят на полке, пылятся. Откуда мы узнаем эту правду? Пока не коснется нас какая-то скорбь, пока не попадем в какую-то беду, что называют святые отцы, промыслительное смирение. Промыслительно это все случается, чтобы потрясенный человек, попавший в тупик, в безвыходное положение, дошедший практически до отчаяния, чтобы он, может, еще в этом состоянии поднял голову к небу, когда уже некуда больше смотреть и некого больше просить, ничего больше сделать нельзя, начинал бы наконец вопить: «Господи, Ты последний остался, помоги, Господи, спаси, за что? Хотя бы за что? Скажи, я исправлюсь». Если такому человеку попадется другой человек, который проходил подобное, который знает веру, который сам пребывает в покаянии, это в храме чаще всего бывает, так должно быть, по крайней мере, пастырь должен быть, пастырь, любящий стадо, любящий овец, который способен эту овцу с переломанными ногами, запаршивленную, брошенную, провалившуюся в какой-то пропасти, пойти достать, на шею себе возложить, на шею возложить и понести. Тогда, может быть, произойдет какое-то прояснение, отрезвление ума. Может, такой человек еще обретет веру, обретет спасение. Вот смысл скорби. Итак, без этого совершенно нельзя. Они нам нужны. И Бог есть любовь, и по любви попускает, подобно врачу, как врач, попускает страдания своему больному, исцеляя его, применяя методы лечения, и уколы, и разрезания, и зашивания, и всякие примочки, и всякие горькие лекарства, страшные там какие-нибудь операции, еще отрезают там какие-то части из человека, выкидывают вообще. Зачем? Ну, чтобы жил. Чтобы жил. Ампутируют какие-то части тела. Ужас, инвалид же, урод остался. Так живет же, еще же к вере может прийти такой, если голова еще работает. Как похоже на врачей. И Господь, премудрый небесный врач, ничего во зло он не делает. И всякому злу, которому он попускает быть временно, только лишь для одной цели, чтобы из этого зла извлечь что? Добро, благо для человека. Так Господь попускает быть злу целым народом, целым странам, целому миру, всему. Для чего? Чтобы хотя бы некоторые в этом мире очнулись, очнулись. И некоторые сейчас говорят, что Господь собирает сейчас последнюю жатву свою. Последнюю жатву собирает. Если еще есть какие-то спелые колосья, собрать их в житницу свою, положить. Остальные плевелы куда? Сжечь. Сжечь огнем. Вдруг это так? Итак, если мы пытаемся с самого начала вот это чувство любви из себя выдавливать и растворять молитвы свои, богомыслие и все действия свои, то мы заблуждаемся. Дальше он пишет страшные слова. Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем, очищенным и освященным божественной благодатью. Вот, оказывается, как. Итак, только этой любовью можно любить, которую рождает сердце, очищенное от страстей. И если в этом сердце еще что внедрится? Благодать. Вот, любовь, исходящая от благодати. От кого благодать-то? От самого же Бога. Нельзя Бога полюбить другой любовью. Нельзя. Он ничего не может больше принять, кроме как той любви, которую он сам же человеку и дал. Вот она, чистота и святость Бога. Ничего не может больше другое принять от нас Бог в плане любви, кроме той любви, которую он сам дает человеку. Открытие для нас, правда ведь, да? Но если мы вдумаемся в это, оно потрясает. Оно должно нас потрясти. А я-то что делаю, вот так уж скажу, не что, что я-то делаю? То и все, то и любовью люблю, пытаюсь. И любовь к Богу есть дар Божий. Она изливается в души истинных рабов Божиих действием Святого Духа. Напротив того, та любовь, которая принадлежит к числу наших естественных свойств, находится в греховном повреждении, объемлющим весь род человеческий, все существо каждого человека, все свойства каждого человека. Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Оно немедленно устраняет от правильного служения Богу, немедленно вводит в разнообразное заблуждение, оканчивается повреждением и гибелью души. Но это уже вообще нас должно напугать. Если мы начнем наш путь спасения с любви и будем ее выжимать из своего страстного сердца и на этом построим свое спасение, это неминуемая гибель души. Поэтому нам стоит об этом говорить, нам стоит об этом знать. Потому что когда нам кто-то будет сейчас говорить, пусть даже в храме, пусть даже облеченный в сан, или даже архиерей будет нам говорить, что любовь – это то, что мы должны сейчас немедленно найти и сделать. Он должен знать, что это неправда. Это неправда. Он сам заблуждается. Немедленно сделать ее нельзя. Она достигается совсем другим путем. Надо очистить сердце от страстей. Надо взрастить там все добродетели. А потом совокупность этих добродетелей, совокупность их всех – только она даст эту высшую любовь. У нее еще есть одна особенность. Ее нельзя вот просто так. Она совокупность всех предыдущих, которые ей предшествуют. Итак, братья и сестры, если нас будут этому учить, мы поймем, Как труден этот путь, как он кровопролитен, как он долг, чтобы мы не дерзали с самого начала использовать вот этот навык любви, который в нас есть, греховный навык, чтобы мы не позволили себе его применять в молитвах, в исполнении добрых дел, в служении ближним. Другое должно быть основание. Другое основание. Но надо знать, что это за основание. И мы не случайно так и поставили в названии темы «Любовь или страх?» С чего начинать спасение? С чего начинать? Никак не с любви, говорят нам отцы. Никак не с любви.